Да святится имя Твое. Это не только наше желание, но также и наше поклонение Отцу. Мы должны воздавать славу Богу. Мы должны начинать нашу молитву с восхвалений. Перед тем, как мы надеемся получить милость и благодать от Него, мы должны воздать Ему славу. Мы должны дать Ему обрести полнейшую хвалу в отношении Его самого. А потом мы должны получить благодать от Него. Братья и сестры, мы должны помнить, что главное в нашей молитве, а также ее конечная цель – получение славы Богом. Да святится имя Твое. Божье имя связано с Божьей славой. В Иезекииле 36:21 говорится: «И пожалел я святое имя Мое, которое обеславил дом Израилев у народов, куда пришел». Это означает, что дом Израилев не освятил Божье имя, поэтому Божье имя было обеславлено среди язычников, куда израильтяне пошли. Но Бог пожалел свое святое имя. Наш Бог хочет, чтобы у нас было это желание. Божье имя должно прежде всего быть освящено в наших сердцах, до того, как наше желание распространится на что-либо более фундаментальное. Должна быть проделана глубокая работа креста перед тем, как Божье имя будет прославлено нами. Иначе наше желание будет даже не желанием, а просто пустой идеей. Братья и сестры, если это так, какая работа должна быть проделана над нами? Сколько нас нужно обрезать? Второе желание – да придет Царствие Твое. Что это за царство? Если мы прочтем общий контекст Евангелия от Матфея, мы увидим, что это царство – это царство небес. Господь учит нас молиться. Да придет Царствие Твое. Это означает, что Божье царство на небе, царство Божье не на земле. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы распространить небесную сферу до земли. В Библии Божье царство показано как в историческом, так и в географическом смысле. История связана со временем, а география с пространством. Согласно Библии, царство Божье более вопрос географической, чем исторической точки зрения. Господь сказал: «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье» Матфея 12:28. Разве это связано с историей? Нет, это связано с географией. Царство Божье там, где Сын Божий изгоняет бесов. Поэтому в этот период времени Царство Божье – вопрос более географический, чем исторический. Братья и сестры, если вы наполнены историческим представлением о Царстве, значит, вы увидели лишь одну сторону истины, а не все. В Ветхом Завете можно найти только пророчество о Царстве Небесном. Когда Господь пришел, мы услышали провозглашение о том, что Царствие Божие приблизилось, Матфея 3:1-2. Затем сам Господь Иисус сказал, что Царство Божие приблизилось, 4:17. Они говорили об этом, поскольку тогда были уже люди, которые принадлежали Царству Небесному. В Матфея 13 главе перед нами видимость Царства Небесного на земле. Сегодня Царство Божие там, где Божьи дети изгоняют бесов и их дела Духом Божьим. Говоря нам, что мы молились о приходе Его Царства, Господь предвкушает время, когда Божье Царство наполнит всю землю. Да придет Царствие Твое. Это не только желание Церкви, но и ответственность Церкви. Церковь должна привести Божье Царство. Чтобы привести Божье Царство, Церковь должна заплатить цену, будучи ограниченной небом и подчинившись управлению неба. Она должна быть как бы выходом неба. Она должна также позволить небесной власти выражаться на земле. Чтобы привести Божье Царство, Церковь должна знать все умыслы сатаны, 2 Коринфянам 2:11. Она должна облечься во всеоружие Божие и противостать козням дьявола, Ефесянам 6:11. Потому что где бы то ни было Царствие Божие, оттуда изгнан дьявол. Когда Царство Божие будет править на земле, сатана будет брошен в бездну, Откровение 21:3. Поскольку на церкви лежит огромная ответственность, сатана будет делать все, чтобы нападать на церковь. Да будет церковь молиться, как молились святые в древности: «Господи, преклони небеса Твои и сойди» – Псалом 143:5. «О, если бы Ты расторг небеса и сошел» – Исайя 64:1. В то же время сатане мы должны сказать: «Уйди с земли немедленно, иди в огонь вечный, который приготовил для тебя Бог» – сравни Матфея 25:41. Третье желание – «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Молитва здесь – «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это показывает, что Божья воля исполнена на небе. Но она еще не полностью исполнена на земле. Бог есть Бог. Кто может остановить Его волю? Может человек остановить Бога? Может дьявол остановить Бога? Никто не может остановить Бога. Зачем же нам молиться? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны кратко остановиться на принципе молитвы. Во всей Библии есть несколько основополагающих принципов относительно истины. Принцип молитвы – это один из принципов. Братья и сестры, мы должны понимать, что это так замечательно, что в Библии существует такая вещь, как молитва. Бог действительно уже знает все наши нужды. Зачем же нам молиться? С точки зрения человека, так как Бог всеведущ, человеку нет нужды молиться. Однако, согласно Библии, Бог нуждается в молитве человека. Молитва означает, что Бог хочет что-то сделать, но сам Он этого делать не будет. Он будет ждать, пока человек не помолится на земле, а потом уже сделает. У Бога есть свои воля и мысли, однако Он ждет, чтобы помолился человек. Бог знает наши нужды, однако Он должен ждать, чтобы до того, как Он что-то сделает, человек помолился. Сам Он двигаться не будет, Он движется только после молитвы человека. Мы должны молиться, потому что сам Бог ничего делать не будет. Он должен ждать, чтобы до того, как начнет работу, человек помолился. Господь Иисус должен был родиться, но нужно было, чтобы были некие Симеон и Анна, которые молились бы об этом приходе Христа. Лука 2, 25, 36 и 38. Святой Дух должен был сойти, но Он не мог сойти, пока 120 учеников не промолились 10 дней. Деяния 1, 15 и 2, 1, 2. Это принцип молитвы. Можем ли мы посредством молитвы попросить Бога не делать того, что Он хочет? Нет, не можем. И тем не менее, Бог должен ждать, чтобы мы помолились до того, как Он сможет сделать то, что Он хочет сделать. Во времена Ахава было ясное слово Господа Илии: «Я дам дождь на землю». Но Илия должен был помолиться до того, как Бог послал дождь. 3 Царство, 17 глава, 1 стих и 41 по 45. Бог не будет исполнять свою волю один. До того, как Он начнет исполнять свою волю, Он должен дождаться нашей молитвы. Что же такое молитва? Во-первых, у Бога должна быть воля, а во-вторых, мы должны коснуться этой воли и помолиться за нее. И в-третьих, Бог должен ответить на нашу молитву, когда мы молимся. У многих неправильное представление, будто человек молится Богу, чтобы начать что-то и просить у Бога сделать что-то. Но Библия нам показывает, что у Бога сначала появляется воля, и Он хочет сделать нечто. Затем Он показывает нам свою волю, а мы проговариваем нашими устами ту волю, которую поняли. Это и есть молитва. Господь научил нас молиться. Сам Бог хочет, чтобы имя Его было освящено. Сам Бог хочет, чтобы Его царство пришло, и также сам Бог хочет, чтобы Его воля была исполнена на земле. Но Бог не будет ничего делать в одиночку. Он ждет, чтобы церковь молилась. Если вы молитесь, я молюсь, и все Божьи дети молятся, и если наши молитвы многочисленны, Его имя будет освящено, Его царство придет, и Его воля будет на земле, как на небе. Дети Божьи должны научиться молиться такого рода молитвами. Мы должны всегда помнить, чего Бог желает и что Он хочет сделать. Хотя Бог решил что-то сделать, Он не будет этого делать сам. Он должен дождаться, чтобы Его дети были подвигнуты, чтобы они захотели выразить Его волю через свою молитву, до того, как Он начнет отвечать на их молитву. И хотя в полной мере Его имя будет освящено, Его царство придет, и Его воля будет на земле в тысячелетии, когда это произойдет рано или поздно, зависит от молитвы Его детей. Основной принцип в том, что Бог не будет ничего делать, согласно одной лишь своей воле. Он будет ждать молитвы своих детей на земле и только потом действовать. Некоторые вопросы можно рассматривать лишь как разнообразные моменты Божьей воли. Но у Бога есть большая великая воля, в которую включаются все эти разнообразные моменты Его воли. Если мы будем уделять внимание Божьей великой воле, все разнообразные моменты тоже будут исполнены. У Бога есть воля на небе, и Его Дух приносит ее нам. Поэтому мы можем ответить: «Бог, мы просим, исполни это». Когда это происходит, тогда Бог и исполняет свою волю. Вот принцип молитвы, который раскрывается в Библии. Божье движение сегодня зависит от наших молитв на земле. Мы должны просить Бога открыть наши глаза, чтобы мы увидели, что движение на небе зависит от наших молитв на земле. Наш Господь открыл нам эту тайну, а она была сокрыта в веках. Братья и сестры, если мы готовы пойти на жертву и отделить время для молитвы, мы увидим, что такая молитва получает не только ответ от Бога, но и награду. Божья воля – река, а наша молитва – канал. Если наша молитва велика, то и исполнение нашей молитвы будет велико. Если наша молитва ограничена, исполнение нашей молитвы тоже будет ограничено. Оживление в Уэльсе в 1904-5 годах было величайшим оживлением истории церкви. Бог провел это великое оживление через шахтера Эвана Робертса. У него не было особого образования, но его молитвы были глубоки. Позже он отошел от какой бы то ни было общественной работы на 7 или 8 лет. Как-то один брат его спросил: «Что ты делал все эти годы?» В ответ Робертс произнес одно короткое предложение: «Я молился молитвой царства». Братья и сестры, если не будет молитвы, царство не придет. Если каналы закрыты, вода не протечет. Уча нас молиться, Господь открыл нам Божье желание и Божье требование к нам. Если воля Божьих детей гармонирует с волей Бога, Божье имя будет освящено, Его царство придет, и Его воля будет и на земле, как на небе. Три повода молитвы о нас самих. Второй раздел посвящен трем поводам молитвы человека о самом себе. Первый повод. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Некоторые не понимают, читая это, почему Господь переключается вдруг с Божьего имени, Его Царства и воли к нашему насущному хлебу. Разве это не отход назад после такой высокой молитвы к таким низким вещам? Братья и сестры, на это есть причина. Когда настоящий человек Божий постоянно молится за Божье имя, Царство и волю, Господь заботится и о самом этом человеке. Если молитва важна, молящийся наверняка вызовет на себя атаку сатаны. Поэтому хлеб – это один из поводов, по которым мы должны молиться. Хлеб – это непосредственная нужда человека. Это также великое искушение. Когда человек попадает в ситуацию, в которой получение насущного хлеба становится проблемой, он оказывается перед лицом серьезного испытания. С одной стороны, мы молимся, чтобы его имя было освящено, его царство пришло, его воля была исполнена. С другой же мы люди – мы все еще живем на земле, нам все еще нужен наш хлеб насущный, и сатана это знает. Поэтому возникает нужда в защищающих нас молитвах. Вот зачем молитва христианина нужна о его собственных нуждах. Он должен просить у Господа защиты. Иначе, с одной стороны, у него будет высокая молитва, а с другой, на него обрушатся нападки. Сатана может нападать. Когда у нас недостаточно хлеба, мы переживаем нападки, и это может повлиять на нашу молитву. Мы должны увидеть нужду в такой молитве. Мы все еще люди на земле, и нашим телам нужен хлеб, поэтому мы должны просить Бога дать нам наш хлеб. Эта молитва также показывает нам, что мы должны взирать на Бога и молиться Ему каждый день. Господь учит нас молиться таким образом: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мы не молимся раз в неделю, мы молимся каждый день. На земле у нас нет снабжения, у нас нет запасов. В какой-то степени мы не можем молиться о хлебе на неделю или месяц, мы должны молиться о хлебе на сей день. Как же нужно доверять Богу в таком случае? Господь не находится в неведении о наших повседневных нуждах. Он не говорит нам, чтобы мы забыли и молиться об этих нуждах. Нет, Он говорит нам молиться каждый день. На самом деле, Отец уже знает обо всем, в чем у нас есть нужда. Господь хочет, чтобы мы просили у Бога наш хлеб день за днем, потому что Он хочет научить нас взирать на Отца день за днем. Он хочет, чтобы день за днем мы упражняли нашу веру. Мы часто начинаем волноваться за далекое будущее и молимся за него слишком рано. Братья и сестры, если у нас есть сильное желание быть ради имени Его, Его Царства и Его воли, мы будем переживать великие трудности. Но если Бог даст нам наш насущный хлеб, мы не должны будем молиться за завтрашний хлеб до наступления завтра. Братья и сестры, не волнуйтесь о завтра. Довольно для каждого дня свои заботы. Матфея 5, 31-34. Второй повод. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. С одной стороны, есть материальные нужды, с другой стороны, есть необходимость в доброй совести. День за днем мы совершаем прегрешение против Бога. Во многом мы, может быть, и не согрешили, но вошли в долги. Не сделать то, что мы должны были сделать, это и есть войти в долги. Не сказать то, что мы должны сказать, значит войти в долг. Нам вовсе не так легко поддерживать перед Богом добрую совесть. Каждый вечер, ложась спать, мы осознаем, что совершили много прегрешений против Бога. Они не обязательно являются грехами, но все они долги. Мы должны просить Бога простить нас и простить нам наши долги. Тогда у нас будет добрая совесть. Это очень важно. Когда прощаются долги, Это все равно, что прощаются наши грехи. Это необходимо нам для того, чтобы у нас была добрая совесть и чтобы мы жили перед Богом с дерзновением. У многих братьев и сестер есть переживание того, как с появлением течи в их совести у них пропадает вера. У нас не должно возникать течи в совести. В отношении веры и доброй совести Павел сказал, что некоторые, отвергнув их, потерпели кораблекрушение в вере. 1 Тимофею 1:19. Наша совесть – это корабль. Он не может позволить себе иметь дыры. Если в совести появляется дыра, вера протекает. Совесть не может иметь никаких долгов. Она может накапливать любые прегрешения. Появляется прегрешение, появляется дыра. И первое, что через нее протечет, это наша вера. Если у совести есть дыра, человек не может верить, даже если он очень старается. Как только в совести поднимается обвинение, вера протекает. Поэтому, братья и сестры, чтобы поддерживать добрую совесть, мы должны просить Бога прощать нам наши долги. Это очень важно. Прощение наших долгов никак не связано с принятием нами вечной жизни, но оно связано с нашим общением с Богом и Божьей дисциплиной. Мы должны просить Бога прощать нам наши долги, как и мы прощаем нашим должникам. Если человек плохо относится к братьям и сестрам и не забывает им их прегрешений против него, он не может просить Бога простить ему его долги. Узколобый человек, все время обращающий внимание на то, как и кто его обидел, задел или не так обошелся с ним, не может молиться такой молитвой перед Богом. У человека должно быть прощающее сердце для того, чтобы он мог с дерзновением просить Отца: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». У человека не должно быть должников, с которых он еще не снял ответственности, когда он молится Богу о прощении ему и его долгов. Если мы не простили наших должников, как мы можем осмелиться открыть уста, чтобы просить Бога простить нам наши долги? Братья и сестры, если мы не получили чего-то от кого-то и в сердце затаили обиду, считая, кто и сколько согрешил против нас, как мы можем обращаться к Отцу с такой молитвой? Братья и сестры, точно так же, как наши прегрешения должны быть прощены перед Богом, так и мы должны прощать других их прегрешения против нас. Мы должны сначала простить долги других перед нами. Затем мы с дерзновением можем молиться Отцу: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь мы должны обращать внимание на одну вещь. Библия говорит нам не только о наших отношениях с Отцом, но и наших отношениях друг с другом, как между братьями и сестрами. Если брат помнит только об отношениях с Богом и забывает об отношениях с другими братьями и сестрами и воображает, что между ним и Богом все в порядке, то он обманывается. Братья и сестры, никогда не забывайте о ваших отношениях с братьями и сестрами. Если возникает барьер между вами и другим братом или другой сестрой, вы тут же потеряете Божье благословение. Если есть что-то, что вы должны сделать для брата или сестры, или то, что вы должны им сказать, и вы не сделали и не сказали, вы, может быть, и не согрешили, но вы вошли в долг. Не думайте, что все в порядке только потому, что вы не согрешили. Еще у вас не должно быть долга. В то же время, если брат или сестра что-то должны вам, и вы не забываете этого, вы не прощаете их долгов. Это становится препятствием и на вашем пути к получению прощения от Бога. Бог поступит с вами точно так же, как вы поступили с братьями и сестрами. Если вы не забываете долги, если вы продолжаете их считать и жаловаться, вы занимаетесь серьезным самообманом, если думаете, что Бог простит вам ваши долги. Господь ясно нас учит: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы должны обратить внимание на слова: как и мы прощаем должникам нашим. Не будь слово «прощаем», было бы невозможно употребить слова «как и мы». Если мы не простили наших должников, наши долги не забудутся перед Богом. Если же мы удалили из нашего сердца наш долг, и там уже ничего нет, мы можем смело предстать перед Богом и сказать: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И Бог должен будет нас простить. Братья и сестры, мы должны тщательно прощать наших должников, иначе это повлияет на то, как Бог прощает нас. Третий повод: не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В первой части говорится о наших материальных нуждах, во второй речь идет о наших отношениях с братьями и сестрами. В этой части говорится о наших отношениях с сатаной, Не веди нас в искушение, это просьба с отрицательной стороны, но избавь нас от лукавого, это с положительной стороны. С одной стороны, мы живем для Бога на земле, и у нас есть сильное желание быть для Его имени, Его царства, Его воли. У нас есть материальные нужды, нам нужно просить о нашем насущном хлебе. С другой стороны, наша совесть должна быть чистой и не иметь на себе никаких прегрешений перед Богом. Нам нужно, чтобы Бог прощал нам наши долги. То есть, есть еще кое-что. Нам также нужен покой. Нам нужно просить Бога, чтобы Он избавил нас от рук сатаны. Братья и сестры, чем больше вы будете идти по пути Царства Небесного, тем больше будут искушения. Что же нам делать? Мы можем молиться и просить Бога не ввести нас в искушение. Братья и сестры, мы не можем быть уверенными в себе настолько, чтобы презирать любое искушение. Раз Господь сказал нам молиться, мы должны молиться, чтобы Бог не ввел нас в искушение. Мы не знаем, когда придет искушение, но мы можем молиться заранее, чтобы избавиться от искушения. Это молитва для нашей защиты. Мы не ждем каждый день, чтобы пришло искушение. Мы должны просить о том, чтобы мы встречали то, чему Господь позволяет произойти с нами, и обходили то, чему Господь не позволяет случаться с нами. Если мы так не молимся, мы не сможем противостоять искушению ни на мгновение. Мы ничего не сможем сделать. Мы должны просить Господа, чтобы Он не ввел нас в искушение, не дал нам встретиться с тем, с чем мы не должны встретиться, не столкнуться с тем, с чем мы не должны столкнуться. Это молитва защиты. Братья и сестры, мы должны молиться Богу, чтобы Он защитил нас, чтобы у нас был хлеб насущный, чтобы наша совесть была чистой и чтобы мы не встретились с искушением. Во всем этом мы должны просить Господа не вести нас в искушение. Мы должны молиться, чтобы не встретиться с чем-то, чего Господь не позволял. Каждый день мы должны просить Бога сохранить нас от искушения. Мы должны не только просить Бога не вводить нас в искушение, но и избавить нас от лукавого. Это молитва с позитивной стороны. Где бы ни оказалась рука сатаны, мы должны просить Господа избавить нас от лукавого. В вопросе нашего насущного хлеба, в вопросе осуждения в нашей совести и в искушении, мы должны просить Бога избавить нас от лукавого. Другими словами, мы молимся, чтобы мы не попали в руки лукавого ни в чем. Читая Евангелие Матфея, 8 и 9 главы, мы обнаруживаем руки сатаны там, где никогда бы их не ожидали найти. Они прячутся за горячкой, которая неожиданно обрушивается на тело человека, Матфея 8:14, и за бурей, которая вдруг поднимается на море, 8:24. Они заставляют бесов присоединяться к человеку и тонуть со свиньями, 8:28-32. Они работают в человеческом сердце и заставляют его отвергать Господа и противодействовать ему без всякой причины, 9:3-11. Короче, сатана всячески вредит человеку и посылает ему страдания, поэтому мы должны молиться, чтобы быть избавленными от лукавого. Три желания в отношении Бога – это основополагающие молитвы, а три просьбы о нас самих – это молитвы о защите. Мы просим Господа о нашем насущном хлебе не только потому, что хотим есть. Мы просим, чтобы наша совесть была без прегрешений не только потому, что хотим иметь добрую совесть. Мы просим Господа избавить нас от лукавого не только потому, что мы хотим избавиться от зла, которое причиняет лукавый. Мы молимся обо всем этом, чтобы дальше жить на земле, чтобы совершить работу молитвы, в результате чего будет освящено имя Отца, Его Царство придет, а Его воля будет исполнена и на земле, как на небе. Три повода восхваления. Наконец, Господь учил нас возносить хвалы за три вещи. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Эта хвала говорит нам о том, что царство принадлежит Отцу, сила принадлежит Отцу и слава тоже принадлежит Отцу. Три повода нашего восхваления связаны с избавлением от лукавого. Они также связаны со всей молитвой, которой учил нас Господь. Мы молимся о том, чтобы Господь избавил нас от лукавого, потому что царство Отца, а не сатаны. Потому что сила Отца, а не сатаны, потому что слава Отца, а не сатаны. Это главное. Так как царство принадлежит Богу Отцу, мы не должны попадать в руку сатаны. И поскольку сила принадлежит Отцу, мы не должны попадать в руку сатаны. И поскольку слава принадлежит Отцу, мы не должны попадать в руку сатаны. Вот очень важная причина, по которой мы не должны попадать в руку сатаны. Если мы попадаем в руку сатаны, как же мы можем прославлять Бога? Если же у Отца должна быть вся власть над нами, то у сатаны ее уже не может быть. И поскольку царство принадлежит Отцу, мы можем не попадать в руку сатаны и не должны попадать в эту сатанинскую руку. Что касается власти, мы должны помнить слово Господа. Он сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Лука 10:19. В этом стихе говорится, что власть, которую Он дает, делает нас способными преодолевать всю силу врага. Там, где есть власть, есть и сила. Господь хочет, чтобы мы знали, что там, где царство, там власть, а за властью есть сила править. Царство, оно Божье, а не сатаны. Власть принадлежит Богу, а не сатане. Следовательно, и сила принадлежит Богу, а не сатане. Конечно, слава тоже принадлежит Богу, а не сатане. И поскольку царство, сила и слава принадлежат Богу, те, кто принадлежит Богу, должны побеждать всякое искушение и быть избавленными от руки сатаны. В Новом Завете имя Господа означает власть, а Святой Дух – силу. Вся власть в имени Господа Иисуса Христа, а вся сила в Духе Святом. Святой Дух – это сила Бога. Царство означает правление небес и власть Бога, в то время как сила указывает нам на то, что вся сила в Духе Святом. Когда Бог движется, Святой Дух становится Его силой. И поскольку царство принадлежит Богу, сатане негде царствовать. И поскольку сила принадлежит Духу Святому, сатана никоим образом не может прикоснуться к Святому Духу. В Евангелии Матфея 13:28 сказано, что всякий раз, когда бесы касаются Святого Духа, они изгоняются. Наконец, слава тоже принадлежит Богу. Поэтому мы можем провозгласить и громко воздать хвалу: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Вот так учил нас молиться Господь. Это не означает, что мы должны теперь повторять эту молитву как ритуал. Это означает, что мы должны молиться согласно этому образцу. Все молитвы должны быть согласно этому образцу. В отношении Бога мы желаем, чтобы Его имя было освящено, Его царство пришло, Его воля была исполнена, на земле, как на небе. В отношении нас самих мы просим, чтобы Бог защитил нас. Что касается восхваления, то оно основано на том факте, что царство, сила и слава принадлежат Ему. И поскольку же царство, сила и слава Его, Его имя должно быть освящено, Его царство должно прийти, и Его воля должна быть и на земле, как на небе. Так как царство, сила и слава Его, мы молимся Ему в отношении нашего насущного хлеба, нашего долга, нашего искушения и даже в отношении лукавого. Эта молитва должна быть образцом для каждой молитвы. Некоторые говорят, что эта молитва не для христиан, ведь она не заканчивается словами «во имя Господа». Это глупость. Молитва, которой Господь учит нас, это не заклинание. Какая молитва в Новом Завете заканчивается словами «во имя Господа»? Когда ученики плыли на лодке, они кричали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Матфея 8:25. Закончили ли они словами «во имя Господа»? Господь не учил нас говорить эти слова. Он учил нас молиться согласно этому принципу. Он научил нас, как молиться. Он не говорил нам молиться этими словами. Важно прощать согрешения другим. После того, как Господь закончил свое учение о молитве, Он сказал: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это объяснение Господом стиха 12: «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Христианам так легко не прощать других. Если среди детей Божьих существуют факты непрощения, все уроки вера и сила протекают. Вот почему Господь так сильно и предельно ясно говорит об этом. Это простое слово, но Божьим детям нужно это простое слово. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Не так просто получить прощение от Отца. Однако, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Легкомысленного прощения не бывает. Слово просто, но факт нет. Если мы прощаем другим нашими устами, но не прощаем сердце, в глазах Бога Отца это не прощение. Прощение лишь на словах бесполезно и обманчиво, и перед Богом не засчитывается. Мы должны прощать согрешения других от всего сердца. Точно так же, как ученикам Господа нужно было это слово, нам оно тоже нужно. Если христиане непримиримы, если они не прощают других от всего сердца, церковь столкнется с проблемами. Если, конечно, у нас нет желания вести себя как церковь, и мы не прочь пойти каждый по своему пути при малейшем разногласии, нам и не нужно прощать друг друга. Но Господь знает, насколько важен этот вопрос для нас. Поэтому Он еще раз подчеркнул это в заключении молитвы. Господь знает, что чем больше мы общаемся и взаимодействуем друг с другом, тем больше нам нужно прощать друг друга. Он знает, насколько важен этот вопрос. Поэтому Он должен был обратить на это наше внимание. Если мы не прощаем друг друга, очень легко мы дадим место дьяволу. Если мы не можем простить друг друга, мы не люди царства, мы не можем исполнять работу для царства. Ни один человек, который не умеет прощать, не может быть человеком в царстве. Когда у нас возникает проблема с братьями или сестрами, у нас возникает проблема и с Господом. Мы не можем, с одной стороны, молиться Господу, а с другой не прощать. Братья и сестры, это не такой-то маловажный вопрос. Мы должны уделять внимание тому, чему уделяет Господь. Мы должны прощать согрешения других. Наконец, мы должны отметить, насколько важна для Господа молитва. О милости не говорится только в 4 стихах, о посте в 3. Но на молитве ставится очень большой акцент, потому что молитва связана с Богом. Молитва – это самая важная работа христианина. Господь показывает нам, что за молитву есть награда, потому что молитва – очень и очень важный вопрос, поистине великий. Те, кто верен в этой работе молитвы, получат награду. Те, кто продолжает вести эту работу в тайне, те, кто уделяет внимание этой работе, не останутся без награды. Да воздвигнет Бог тех, кто будет молиться за Божью работу. Более того, молитва, которой Господь нас учил, постоянно возвращается к словам «мы», «наш», «нам». Это форма обращения, используемая Церковью. Эта молитва наполнена ощущением тела Церкви. Это грандиозная молитва. Я не знаю, сколько святых на земле могут молиться такой молитвой. Братья и сестры, да посвятим же мы себя снова для этой молитвы. Бесчисленное множество святых на протяжении многих веков стали частью этой великой молитвы. Да будет Господь милостив к нам, чтобы мы тоже участвовали в этой великой молитве.